Беседа 75. Если любите меня, соблюдите мои заповеди. И я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек. Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его. Глава 14. Стихи 15, 16 и 17. Первое. Везде нужны нам дела, а не уверения на словах. Потому что говорить и обещать всякому легко, а сделать не так легко. К чему я это сказал? К тому, что теперь много людей, которые говорят, что они боятся Бога и любят Его, а делами показывают противное. Но Бог требует любви, являемой в делах. Потому-то и ученикам говорил: «Если любите меня, соблюдите мои заповеди». Так как Он сказал: «Если чего попросите, я то сделаю», то чтобы не подумали они, что довольно только просить, Он присовокупил: «Если любите меня». То есть в этом случае сотворю. А как ученики, услышав «я к Отцу иду», естественно, пришли в смущение, то он говорит, что любовь состоит не в этом, не в настоящем смущении, а в повиновении словам его. «Я дал вам заповедь, чтобы вы любили друг друга. Чтобы вы любили друг друга, чтобы вы также поступали друг с другом, как я поступал с вами». Любовь в том и состоит, чтобы исполнять это и подражать тому, кого любим. «И умолю Отца, и даст вам другого утешителя». Опять речь приспособительная. Так как ученики еще не знали Его, и потому, естественно, сильно желали быть вместе с Ним, слышать Его речи, видеть Его во плоти, и ни в чем не находили для себя утешения, скорбя о Его отшествии, то что Он говорит? «И умолю Отца, и даст вам другого утешителя», то есть иного, такого же, как я. Да постыдятся же и зараженные недугом Савелия, и имеющие ненадлежащее понятие о Духе Святом. В этом изречении-то особенно и удивительно, что оно одним ударом не спровергает совершенно противоположные ереси. Сказав другого, указывает на различие его ипостаси, а сказав утешителя, на единство существа. Почему же он говорит «умолю Отца»? Потому что если бы сказал «я пошлю», то не столько бы поверили. А теперь он заботился о том, чтобы ему веровали. Впоследствии он высказывает, что сам посылает его, говоря «примите Духа Святаго». А здесь говорит «умолю Отца», чтобы сделать для них слово достоверным. Ведь Иоанн говорит о нем, что от полноты его все мы приняли, глава 1, стих 16. Как же он может принимать от другого то, что сам имеет? И опять, он будет крестить вас Духом Святым и огнем, Евангелие от Луки, глава 3, стих 16. Какое же он имел бы преимущество пред апостолами, если бы должен был умолять Отца, чтобы даровать Духа другим, между тем, как апостолы часто делали это, как видно, и без молитвы. И если Дух Святой по молитве посылается от Отца, то каким же образом Он сам собою не сходит? И как может от другого быть посылаем тот, кто вездесущ, кто сам по себе разделяет дарование каждому особо, как ему угодно, первое послание к Коринфянам, глава 12, стих 11, и говорит со властью: «Отделите мне Варнаву и Савла». Деяния святых апостолов, глава 13, стих 2. Хотя Богу служили эти служители, однако ж Он со властью призвал их на свое собственное дело, не потому, чтобы дело, на которое призвал их, было иное, но для того, чтобы показать свою власть. Итак, что же скажешь, значит, умолю Отца? Показывается время пришествия Духа Святого. Когда Он очистил их жертвою, тогда и снизошел Дух Святой. А почему Он не пришел в то время, когда Христос был с ними? Потому что не была еще принесена жертва. Когда уже и грех был истреблен, и апостолы, получив повеление идти на опасности, готовились к борьбе, тогда надлежало прийти тому, кто укрепляет на подвиги. Для чего же Дух приходит не тотчас по воскресении? Для того, чтобы апостолы сильнее возжелали Его и приняли с большей любовью. Доколе был с ними Христос, они не были в скорби. Когда же Он отошел, они, лишившись Его, находились в великом страхе и, естественно, должны были принять Духа Святого с великим усердием. «Да пребудет с вами». Это значит, что и по смерти не отойдет. А чтобы они, услышав об утешителе, не предположили другого, нового воплощения и не надеялись увидеть его очами, Христос, отклоняя их от этого, говорит: «Которого мир не может принять, потому что не видит его. Он не так будет с вами, как я, но будет обитать в самых душах ваших, это и значит, в вас будет». А называя его Духом истины, он тем указывает на образы, бывшие в Ветхом Завете. «Да пребудет с вами». Что значит «да пребудет с вами»? То же, что он о себе говорит: «Я с вами». Евангелие от Матфея, глава 28, стих 20. Сверх того, он намекает и на нечто другое, именно: «не претерпит того, что я претерпел, и не отойдет», которого мир не может принять, потому что не видит его. А разве другой кто, скажи мне, может видеть его? Нет. Он говорит здесь о познании, почему и присовокупляет «и не знает его». Он обыкновенно зрением называет и точное познание. Так как зрение яснее других чувств, то им всегда и означает точное познание. А под миром он разумеет здесь злых людей. Таким образом, он утешает учеников тем, что даст им особенный дар. Смотри, как он превознес этот дар. Сказал, что есть иной, такой же, как я. Сказал: «Он не оставит вас». Сказал: «К вам одним придет так же, как и я». Сказал: «В вас будет». И однако ж, несмотря на все это, не уничтожил в них печали. Они хотели видеть его, и чтобы он был с ними. Потому-то, удовлетворяя их желанию, он говорит: «И я не оставлю вас сиротами, приду к вам». Глава 14, стих 18. «Не бойтесь, — говорит, — не потому я сказал: пошлю иного утешителя, что сам навсегда оставлю вас. Не потому сказал: в вас будет, что сам уже не увижу вас. Нет, я и сам приду к вам, не оставлю вас сиротами». Как в начале речи сказал «дети», так и здесь говорит «не оставлю вас сиротами». Второе. Вначале Христос сказал: «Придете туда, куда я иду, и в доме Отца Моего обителей много». А здесь, так как то время было далеко, дает Духа. Но так как ученики, не поняв значения слов Его, недовольно ими утешились, то Он говорит: «Не оставлю вас сиротами», потому что этого они особенно и желали. А так как изречение «приду к вам» указывало на пришествие, то чтобы они не ожидали опять такого же точно пришествия, какое было прежде, смотри, как он, не сказав об этом ясно, дал, однако ж, это понять. Сказавши: «Еще немного, и мир уже не увидит меня», он присовокупил: «А вы увидите меня». Стих 19. Как бы так говорил: «Я приду к вам, но не так, как прежде, когда я каждый день непрестанно был с вами». А чтобы они не спросили: «Как же ты сказал иудеям, не увидите меня отныне», Евангелие от Матфея, глава 23, стих 39, он в разрешении этого возражения говорит: «К вам одним, так же, как и Дух, ибо я живу, и вы будете жить». Глава 14, стих 19. Крест не разлучит нас навсегда, но только на самое малое время скроет меня. А под жизнью он разумеет, как мне кажется, жизнь не только настоящую, но и будущую. В тот день узнаете вы, что я в Отце Моем, и вы во мне, и я в вас. Стих 20. По отношению к Отцу это сказано о существе, а по отношению к ученикам — о единомыслии и помощи, неспосылаемой от Бога. Но как, спросишь, возможно допустить это? А как возможно допустить противное? Ведь между Христом и учениками расстояние великое и даже бесконечное. А что употреблены одни и те же слова, этому не удивляйся. Писание, говоря о Боге и людях, часто употребляет одни и те же слова не в одинаковом смысле. Так и мы называемся и богами, и сынами Божиими. Но эти названия имеют не одно и то же значение – когда прилагаются к нам и к Богу. Равно и Сын называется образом и славою, точно так же, как и мы, но в совершенно различном значении. И опять, вы же Христовы, а Христос Божий. Первое послание к Коринфянам, глава 3, стих 23. Но Христос не в том же смысле Божий, в каком мы Христовы. Итак, что же значат те слова? «Когда я воскресну», — говорит, — «тогда вы узнаете, что я не отделен от Отца, но имею ту же силу, и что я всегда пребываю с вами». Так как в то время самые события будут возвещать о подаваемой вам от меня помощи, враги будут укрощены, вы получите дерзновение, опасности исчезнут. Проповедь с каждым днем будет расцветать, и все уступят и покорятся слову благочестия. Как послал меня Отец, и я посылаю вас. Глава 20, стих 21. Видишь ли, что и здесь одно и то же выражение имеет не одну и ту же силу. Если мы примем его в одном значении, апостолы ничем не будут отличаться от Христа. Почему же он сказал «тогда узнаете»? Потому что тогда они увидели его воскресшим и пребывающим с ними, и тогда же познали истинную веру, так как велика была сила Духа, который научил их всему. Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня. Глава 14, стих 21. Значит, недовольно только иметь, но нам нужно еще тщательно соблюдать. Но для чего он много раз говорит им одно и то же? Именно «если любите меня, соблюдите мои заповеди» — стих 15. «И кто имеет заповеди мои и соблюдает их» — стих 21. «И еще, если кто услышит слово мое и соблюдет его, тот любит меня, а кто не соблюдает слов моих, тот не любит меня» — стихи 23 и стих 24. Я думаю, он этим намекает на их скорбь. Так как он уже много любомудрствовал с ними о смерти, например, ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее в жизнь вечную, глава 12, стих 25, и кто не берет креста своего и следует за мною, тот недостоин меня, Евангелие от Матфея, глава 10, стих 38. А притом намеревался сказать им еще и больше этого, то теперь, укоряя их, говорит: «Вы думаете, что ваша скорбь происходит из любви? Но любви свойственно было бы не скорбеть». Это именно он хотел доказать всем тем, что говорил, и потому-то далее этим и заключил свою речь. «Если бы вы любили меня, — сказал он, — то возрадовались бы, что иду к Отцу», — глава 14, стих 28. «Значит, вы теперь скорбите от страха, а страшиться смерти не свойственно тем, которые помнят мои заповеди. Вам следовало бы распять себя, если бы вы истинно любили меня, потому что мое слово внушало вам не приходить в страх от убивающих тело. Таких-то и Отец любит, и я, и явлюсь им сам». Тогда Иуда сказал: «Что это? Что ты хочешь явить себя нам?» Стих 22. Третье. Видишь, как душа их была стеснена страхом. Иуда смутился, встревожился и подумал, что они увидят и его так же, как мы видим мертвых во сне. Итак, чтобы отклонить их от такого мнения, послушай, что он говорит: «Я и Отец мой, придем к нему, и обитель у него сотворим» — стих 23. Как бы так говорит: «Как сам Отец является, так и я». И не этим только уничтожил их несправедливое мнение, но и словами «обитель у него сотворим» — это уже не сновидение. Но ты обрати внимание на ученика. Он и смущается, и не смеет ясно сказать того, что хочет сказать. Он не сказал: «Горе нам, ты умираешь и хочешь явиться нам как мертвые». Нет, не сказал так, а сказал: «Что это, что ты хочешь явить себя нам, а не миру?» Глава 14, стих 22. На это Христос говорит: «Вас я особенно люблю, потому что вы соблюдаете мои заповеди». Наперед говорит о своем явлении для того, чтобы они, когда увидят его впоследствии, не сочли за призрак. А чтобы они не думали, что он явится им так, как я сказал, он высказывает и причину, то есть соблюдение его заповедей. Говорит, что таким же образом явится и Дух. Если же они и после того, как столько времени жили с ним, не могли еще вынести такого явления его существа и даже не понимали его, то что было бы с ними, если бы он так явился им с самого начала? Потому он и вкушал с ними пищу, чтобы они не сочли явление его за призрак. Если они подумали так в то время, как увидели его ходящим по водам, несмотря на то, что он явился в том же самом виде и незадолго перед тем разлучился с ними, то чего бы ни подумали они, если бы вдруг увидели его воскресшим, между тем, как прежде видели, как он был взят и связан. Для того-то он часто и говорит им, что он явится, и почему явится, и как, чтобы они не сочли его явление за призрак. «Не любящий меня не соблюдает слов моих. Слово же, которое вы слышите, не есть мое, но пославшего меня». Стих 24. Значит, кто не слушает этих слов, тот не меня только не любит, но и Отца. Если доказательством любви служит повиновение заповедям, а заповеди от Отца, то очевидно, кто повинуется им, тот уже любит не Сына только, но и Отца. Каким же образом и твое, и не твое слово? Это значит, что я не говорю ничего без Отца и не говорю чего-либо своего, отличного от того, что угодно ему. «Сие сказал я вам, находясь с вами». Стих 25. Так как все это было неясно, и они иного не понимали, а во многом и сомневались, то чтобы опять не пришли в смущение и не стали спрашивать, какие заповеди, избавил их от всякого беспокойства, сказав: «Утешитель же, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас». Стих 26. Может быть, неясно то, что я теперь вам сказал, но это изъяснит вам тот Учитель. А словами «с вами пребывает» глава 14, стих 17, намекает на свое отшествие. Затем, чтобы они не печалились, говорит, что пока он будет оставаться с ними и пока не придет Дух, они не в состоянии будут уразуметь ничего великого и высокого. Это он говорит с тем, чтобы приготовить их к мужественному перенесению его отшествия, так как оно будет для них источником великих благ. А беспрестанно упоминает об утешителе, потому что они тогда были одержимы скорбью. Но так как и после этих слов они приходили в смущение при мысли о скорбях, о борьбе, о его отшествии, то смотри, как он опять утешает их, говоря: «Мир оставляю вам». Стих 27. Как бы так говорит: какой вам будет вред от смятений мира, когда вы будете иметь мир со мною? Этот мир не такой, как обыкновенно. Внешний мир часто бывает и вреден, и бесплоден, и бесполезен для тех, которые имеют его. А я даю такой мир, по которому вы будете жить в мире между собою, а это сделает вас особенно сильными. А так как он опять сказал «оставляю», что указывало на его отшествие и могло привести их в смущение, то опять же говорит: «Да не смущается сердце ваше, и да не устрашается». Стих 27. Видишь ли, что они смущались частью по любви, частью от страха? «Вы слышали, что я сказал вам: иду от вас и приду к вам. Если бы вы любили меня, то возрадовались бы, что я сказал: иду к Отцу, ибо Отец мой более меня». Глава 14, стих 28. Какую же это могло принести им радость и какое утешение? Что значит эти слова? Четвертое. Апостолы еще ничего не знали о воскресении и даже не имели надлежащего понятия о Христе. Возможно ли в самом деле, чтобы они имели это понятие, когда даже не знали, что Он воскреснет? Но Отца они признавали великим. Поэтому Христос и говорит: «Если вы и страшитесь за Меня, как будто Я не в состоянии защитить себя, и не надеетесь, что после креста Я опять увижу вас, то все же, как скоро услышали, что Я к Отцу иду, должны были радоваться, потому что Я иду к большему и могущему уничтожить все бедствия. Вы слышали, что Я сказал вам?» Для чего это сказал? «Я так далек от страха, — говорит этим Христос, — так уверен в событиях, что даже предсказал их. И это, что будет после, Я сказал вам о том, прежде, нежели сбылось, дабы вы поверили, когда сбудется, яко аз есм». Стих 29. Как бы так говорил: «Вы не знали бы, если бы Я не сказал, а Я не сказал бы, если б не был вполне уверен». Видишь ли, что те слова были сказаны приспособительно. Так и тогда, когда Он говорит: «Или думаешь, что Я не могу умолить Отца, и Он представит Мне 12 легионов ангелов?» Евангелие от Матфея, глава 26, стих 53. Говорит приспособительно к мнению слушателей. Конечно, никто, и даже крайне неистовый, не скажет, что Он не мог помочь Сам себе, а имел нужду в ангелах. О Нем думали, как о человеке. Поэтому Он и говорит: 12 легионов ангелов. А между тем Он только спросил пришедших взять Его и отбросил их назад. Если же кто назовет Отца большим в том отношении, что Он виновник Сына, то Я не буду и этому противоречить, но это отнюдь не значит, чтобы Сын был иного существа. Слова Его значат вот что: «Доколе Я здесь, вам естественно думать, что находимся в опасности. Если же Я отойду туда, верьте, что вне опасности, потому что никто не может одолеть Его». Все же это Он говорил приспособительно к немощи учеников. «Сам Я, — говорит, — вполне спокоен и не забочусь о смерти, потому-то и сказал: Я сказал вам о том, прежде, нежели сбылось. Но так как вы не можете еще принять слова об этом, то Я и заимствую для вас утешение от Отца, которого вы признаете великим». Утешив их таким образом, Он опять говорит о предметах печальных. «Уже немного Мне говорить с вами. Почему? Ибо идет князь мира сего, и во Мне не имеет ничего». Стих 30. Говоря о князе мира, разумеет дьявола и злых людей, потому что дьявол владычествует не над небом и землею, иначе он все бы извратил и не спроверг, но господствует над теми, которые сами предаются ему. Поэтому Писание называет его и князем тьмы века сего, разумея опять и здесь под тьмою злые дела. Что же, значит, дьявол умертвит тебя? Нет, он во Мне не имеет ничего. Почему же умертвят тебя? Потому что Я так хочу, и да познает мир, что Я люблю Отца. Я, говорит, не подвластен смерти и не принадлежу ей, но переношу ее из любви к Отцу. А это говорит для того, чтобы снова ободрить учеников и показать им, что Он не против воли, но добровольно идет на смерть, и что Он презирает дьявола. В самом деле, Он не ограничился тем, что сказал: «Еще недолго быть Мне с вами», глава 7, стих 33, но часто повторяет эти печальные слова. А чтобы сделать их удобоприемлемыми, Он справедливо примешивает к ним и слова радостные. Потому-то он иногда и говорит: «Иду от вас и приду к вам». Глава 14, стих 28. «Так же, чтобы и вы были, где я. И еще, не можете теперь за мною идти, а после пойдете. Так же, иду к отцу, и отец мой более меня. И я сказал вам о том прежде, нежели сбылось. И еще, я не по необходимости терплю это, а по любви к отцу». Чем внушает ученика, что его смерть не пагубна и не вредна, как скоро соизволяет на нее и сильно любящий его, и сам любимый им. И так, примешивая с этой целью слова радостные, он часто говорил и о предметах печальных, чтобы приучить к тому их ум. Ведь и словами «в вас будет» и «лучше для вас, чтобы я пошел», глава 16, стих 7, он также их утешал. Для того-то он наперед весьма много и сказал о духе, как то «и есть с вами», и «мир не может принять», и «он напомнит вам все», и «он дух истины», «дух святый», «утешитель», и «лучше для вас, чтобы они не скорбели», как будто уже у них не было никакого заступника и помощника. А словами «лучше» показывает, что Дух Святый соделает их духовными. Пятое. И мы видим, что это действительно сбылось. Робкие и боязливые по принятии Духа устремились в среду опасностей и безбоязненно пошли и на железо, и в огонь, и на зверей, и в пучину морскую, и на всякое мучение. Не книжные и простые, они говорили с таким дерзновением, что поражали слушателей. Из скудельных дух соделал их железными, окрылил их и не допустил впасть ни в какую слабость человеческую. Такова-то благодать духа. Она, если находит печаль, уничтожает ее, если злое вожделение истребляет, если страх изгоняет, и кто сподобился ее, того не допускает уже быть человеком, но как бы переселив на самое небо, располагает помышлять только о том, что на небе. Потому-то никто ничего из имения своего не называл своим, но непрестанно пребывали в молитвах, в веселье и простоте сердца. Деяния святых апостолов, глава 4, стих 32, глава 2, стих 46. Этого преимущественно и требует Дух Святый. Плод же Духа — радость, мир, вера, кротость. Послание к Галатам, глава 5, стихи 22 и 23. Однако ж, скажешь, часто печалятся и люди, исполненные духа. Но эта печаль сладостнее радости. Печалился и Каин, но печалью мирскую. Печалился и Павел, но печалью по Боге. Все духовное приносит величайшую пользу, равно, как и все мирское, крайний вред. Привлечем же к себе через исполнение заповедей необоримую помощь Духа, и мы будем ничем не меньше ангелов. Ведь и они не потому таковы, что бесплотны, иначе никто из бесплотных не был бы злым, но везде причиною всему свободное произволение. Потому-то и между бесплотными нашлись такие, которые хуже людей и даже бессловесных, и между облеченными плотью такие, которые лучше бесплотных. Так все праведники, хотя жили на земле и имели тело, однако ж совершили великие дела. На земле они жили, как пришельцы и странники, а на небе — как граждане. Не говори же и ты: «Я облечен плотью, не могу одолеть ее, не могу взять на себя трудов добродетели». Не обвиняй Создателя. Ведь если от того, что мы носим плоть, добродетель становится для нас невозможной, то мы уже невиновны. Но что она не делается от того невозможную, это доказывает лик святых. Так плотское естество не воспрепятствовало ни Павлу быть таким, каким он был, ни Петру получить ключи неба. И Енох, будучи во плоти, переселен был и не стало его. Послание к евреям, глава 11, стих 5. Равно и Илья восхищен был с плотью, и Авраам с Исааком и Иаковом просияли, будучи обличены плотью. С плотью же и Иосиф устоял против той распутной жены. И что я говорю о плоти? Хотя бы ты возложил на плоть и оковы, и тогда не было бы никакого вреда. Хотя я и в узах, говорит Павел, но для Слова Божия нет уз. Второе послание к Тимофею, глава 2, стих 9. И что я говорю о узах и оковах? Присоедини еще темницу и заключение, и все это не будет препятствием для добродетели. Так именно учил Павел. Оковы для души не железо, а рабский страх, любостяжание и бесчисленные страсти. Вот что связывает, хотя бы тело и было свободно. Но от тела, скажешь, рождаются и страсти. Это пустое извинение и ничтожная отговорка. Если бы действительно от тела рождались эти страсти, то им были бы подвержены все. Как никому нельзя избежать усталости, сна, голода и жажды, потому что все это естественно. Так никто не избежал бы и подчинения страстям, если бы они были таковы. Если же многие избегают их, то ясно, что такого рода недостатки рождаются от беспечности души. Итак, отсечем беспечность и не будем обвинять тело, а подчиним его душе, чтобы, имея его в послушании, достигнуть вечных благ по благодати и человеколюбию Господа нашего Иисуса Христа, которому слава во веки веков. Аминь.